Свежее утро на радио «Спутник».
I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
В студии Илья Харламов и Данил Гусельников. Здравствуйте, Данил, привет.
Приветствую, Илья.
Да, музыка хорошая, но надо и поговорить. Запущены первые 20 километров современной дороги исключительно для велосипедистов. Отрезок веломаршрута Москва-Петербург открыли в подмосковном Дмитриеве. Его общая длина составит 1200 километров, а по пути можно будет посетить местные достопримечательности. Ну, собственно, эстетическую, экономическую составляющую этого проекта будем обсуждать в студии. Ну, что еще можно сказать?
Можно сказать, что вот песня только что была хорошая, Queen.
Да? Отличная, да.
И на открытии, собственно говоря, этого велодорожки, велотрассы первых 20 километров можно было тоже, может быть, не звезд, но весьма популярных личностей приметить. В открытии участвовал губернатор Андрей Воробьев и бизнесмен Роман Абрамович. Именно он финансирует строительство этой дорожки. Нужно сказать, что вообще проект достаточно амбициозный. 10 лет велолюбители его, скажем так, прорабатывали, прокатывали, как они это говорят, отмечали этот маршрут. То есть вообще он уже действующий был, но на любительском уровне. А сейчас его хотят сделать профессиональным.
То есть я так понимаю, 1200 километров, это все будет одна сплошная велодорожка.
Не
или,
то, чтобы...
или не совсем так?
Вроде как говорят, что это будет велодорожка и из асфальтового покрытия, и из гравийного покрытия, где-то рядом с лесом, где-то по лесу. То есть такая весьма необычная, интересная, может быть, разнообразная вещь.
Ну да, эксперт на линии, президент Велотранспортного союза Игорь Налимов. Игорь Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, вы же знаете, да, об этом проекте?
Да, конечно.
Да, ну скажите, вот 1200 километров, значит, это ну, явно не по прямой, да, от Москвы до Питера, а там по
от
кривой.
От Москвы до Питера там в два раза меньше.
Да, по кривой, как бы, да, значит, ну это сознательно, естественно, сделано. Ну, в общем, что все-таки будет из себя этот маршрут представлять? То есть, если люди решат поехать на велосипеде вот в такое далекое путешествие, как это все будет выглядеть?
И сколько времени займет?
Для них, да.
Главное, что этот маршрут позволит путешествовать всем даже неподготовленным в спортивном плане велосипедистам. То есть это будет общедоступный маршрут для массового использования людьми, в том числе и молодежи, и женщинам с семьями, детьми, собаками и так далее. То есть это будет первый в России общедоступный велосипедный маршрут.
А с собаками это как? Они там в каком-то специальном боксе должны путешествовать, на багажнике, так сказать?
Ну,
на многих велосипедов
конечно,
нет багажника?
Конечно, ага. Конечно, впереди можно поставить корзинку там или сзади багажник. Так что главное, что не надо тащить с собой никакого груза, ни палаток, ни продуктов, ни снаряжения. А можно ехать налегке и останавливаться в удобных местах.
А вот...
либо в хостелах.
А вот-вот я как раз хотел спросить. Ну, 1200 километров, это явно же не за один раз надо преодолеть. С парой ночевок, наверное, как минимум, да? Вот, ну, да, будут ли там какие-то мотели или места, где переночевать? Может быть, частный сектор поднимется в Российской Федерации?
Вот именно. По опыту европейских стран поднимется частный сектор. То есть будут места для проживания в хостелах, в домах, в гостиницах, в палаточных лагерях и так далее.
Игорь Петрович, а вот по пути можно будет, наверное, что-то посмотреть? Вот, насколько я читал, там старинные церкви, усадьбы есть. Вот что меня больше всего поразило, так это брусничные тверские леса. Можно будет, видимо, остановиться и поесть ягод, в том числе летом. Что еще можно будет увидеть?
Ну, главное, что можно увидеть старинные русские города, и соответствующие памятники культуры, памятники истории в Тверской, в Новгородской и Ленинградской областях.
А я правильно понимаю, что пока вот конкретный маршрут вот на протяжении этих 1200 километров, он не определен, то есть какие достопримечательности войдут, мы еще примерно весьма знаем. Так ли это?
Да, они намечены просто первопроходцами, которые проезжали когда-то Вот, и наметили это наиболее интересные памятные места. Ко всем этим местам по трассе будут поставлены указатели для проезда, чтобы можно было немножко в сторону от трассы отъехать, ознакомиться с ними.
Это как дополнительная опция, я так понимаю. Там указывалось, что можно будет отъехать в сторону и посмотреть, например, озеро Селигер или национальный парк на Валдае. Что-то типа того?
Да, 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 да. Ну, озеро Селигер наверняка можно будет просто объехать по краю. Потому что это очень живописные и красивые места. И там имеет смысл просто организовать часть участок трассы.
Игорь Петрович, а вы уже проехали по этому маршруту вот от Москвы до Питера, который, в общем, еще только начинается в хорошем исполнении?
Да, я проехал этот маршрут 5 раз, в том числе в 80-х годах с группами иностранных туристов 3 маршрута, в том числе даже один маршрут с 15 слепыми велосипедистами на тандемах даже проехали этот маршрут.
Я просто слышал, что вот как раз вы говорили про европейцев, которые у нас здесь были, и у них в Европе есть такие интересные проекты, классные, я бы даже сказал. Вроде как трассы на уровне деревьев или трассы на уровне водной глади. Вот у нас что-то такое планируется, или у нас это просто асфальтовая дорожка по достопримечательностям?
Это, конечно, в первую очередь, это трасса, которая гарантирует удобство, комфортность и безопасность передвижения. Вот это самое главное. Если это будет обеспечено, то народ поедет в любом случае. Ну и заодно также посмотрит достопримечательности вблизи маршрута.
Иван Петрович, скажите, пожалуйста, ну вот, может быть, вы знаете, а может быть, нет, но я все-таки спрошу. Ну, фигурирует имя Романа Абрамовича как инвестора этого проекта главного, да, я уж не знаю, но в России он бывает, но, по-моему, в основном-то он не в России находится. Вот в этой связи он выступает как благотворитель, или же этот проект для него привлекателен как для бизнесмена, то есть бесплатно ли будет, условно говоря, эта дорожка для людей, или надо будет что-то платить?
Абсолютно. Он выступает не как бизнесмен, а как любитель велотуризма. Я напомню, что еще 5 лет назад Роман Абрамович субсидировал создание велоинфраструктуры в Баковском лесопарке под Москвой. Вокруг его дачи, кстати. Вот. Я участвовал.
Странно, но так совпало, да, просто.
Да, так совпало. Но, тем не менее, он выразил заинтересованность в развитии велоинфраструктуры. Так что это его доброе пожелание. И я скажу, что очень полезно и эффективно для России.
То есть бесплатно будет, да, все-таки? Это самое главное, да? Или надо что-то платить?
Да, да.
Бесплатно абсолютно?
Абсолютно бесплатно. Единственное, что платить за удобство, там, за питание, и проживание и посещение музеев.
Ну, это понятно, да. Игорь Петрович, а можно вот еще какой вопрос? Ну, смотрите, это такая велодорожка. Вообще этот проект очень красиво, амбициозно даже, если угодно, выглядит. А по этой велодорожке можно ли будет передвигаться, например, людям на электросамокатах или на каких-то других транспортных средствах, которые, в общем, в центре общественного внимания с точки зрения безопасности находятся? Или это исключительно велосипедисты, это будет как-то контролироваться? Если контролироваться, то как?
Эта дорожка будет готова принимать всех видов велосипедистов, но только не автомобили, естественно. Поскольку она изолирована от автомобильного движения, по ней могут передвигаться все, кто движется на велосипедах, в том числе на электросамокатах.
А, все. Да, и на электросамокатах, и на электровелосипедах, соответственно.
Да, да, да.
Понятно, то есть, ну, на двухколесных, условно говоря, железных конях есть такое, ну, так сказать,
да,
пошленькое выражение.
На индивидуальном транспорте.
Понятненько.
Игорь Петрович, а скажите вот самую такую простую, банальную и нужную всем велосипедистам вещь. А где сейчас начинается этот маршрут? Куда вот, если мы в центре Москвы находимся, куда нам нужно ехать, где выходить?
Ну, это маршрут от Яхронова до Зубны. Это пока что только первый пробный участок. Можно сказать, впервые заложен первый камень строительства велоинфраструктуры для массового использования для неподготовленных людей велосипедного движения. для общедоступного передвижения велосипедистов.
Ну, то есть, Игорь Петрович, нужно сейчас сначала на электричке из центра Москвы доехать до Яхромы, я так понимаю, до Дмитрова?
Ну, пока так, да. Но это временно. Это поскольку просто запустили первый участок, положили, как говорится, первый камень строительства общедоступной велоинфраструктуры.
А знаете, у меня вот еще такой более широкий вопрос, не об этом маршруте, а в целом, а, если угодно, о велосипедном движении в России, да, о любителях велосипедов. У меня у самого есть, он, правда, там, за городом находится. Вот. А насколько меняется психология среднестатистического гражданина Российской Федерации? Вот в пользу, скажем, занятий, ну, велосипедным, наверное, не спортом, а просто, ну, вот велосипедами, что ли, да? Потому что, ну, вот многие европейские страны, там культ велосипеда, ну, я, например, там в Ганновере был, там на светофорах, это Германия, на светофорах нет даже иной раз обозначения зеленого света для пешехода, да? Там сразу велосипедисты и все. А вот люди все-таки начинают увлекаться велосипедами? Или все-таки там Россия, учитывая ее территории, площади, учитывая традиционные какие-то предпочтения, это такая страна закоренелых автомобилистов?
Да нет, не могу согласиться, не могу согласиться. Просто в России не было условий для комфортного, безопасного передвижения на велосипеде. Только поэтому такое отношение в России часто встречается. Но на самом деле, как только такая безопасная, комфортная велоинфраструктура появится, сразу начнут ездить на велосипедах миллионы россиян, я совершенно уверен.
Игорь Петрович, а вот я так понимаю, что смысл маршрута в том, чтобы еще развести автомобильные и велосипедные потоки. Что с безопасностью будет? И сколько, собственно, займет время от... Ну, когда маршрут будет уже готов, от Москвы до Санкт-Петербурга, вот у неподготовленного велосипедиста, как у меня, со стажем, ну, может, пару лет?
Ну, для неподготовленного нормальный, так сказать, участок передвижения 60 километров в час, 60 километров в сутки. То есть разделите на 60, это получается порядка 15-20 дней.
Ничего себе, это полноценный отпуск такой, да?
Целый, да, отпуск проехать от Москвы, да, до Санкт-Петербурга. А еще обратно нужно ехать, это уже нужно брать целый месяц.
Ну еще взять и дополнительно за свой счет, чтобы уж по-настоящему-то, да, прокатиться.
А вот, кстати,
я хотел бы сделать замечание. Здесь, конечно, ожидать 5-6 лет, пока эта трасса будет готова, это тоже не здорово. Мы убеждены, что нужно начинать с коротких велотрасс, типа путь Сергия Радонежского от Москвы до Сергиева Посада. 100 километров – это всего на двое суток для неподготовленного велосипедиста. Вот это такие маршруты пригородные и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в Казани, в Перми. Такие маршруты выездные привлекли бы тысячи и миллионы людей для таких комфортных, удобных, безопасных велопоходов.
Но я так понимаю, что будет ремонтироваться некая ЖД-инфраструктура, чтобы можно было как раз сделать это путешествие быстрее. Игорь Петрович, спасибо большое. В студии
спасибо,
у нас,
да,
был эксперт, президент Велотранспортного союза Игорь Налимов.
Радио «Спутник».
Кстати, а то, о чем сказал Игорь Петрович, это более реалистический взгляд, потому что все-таки ехать в Питер на велосипеде, ну, действительно, это надо много времени и, видимо, усилий, и денег, и масса других вопросов. А вот где-то там недалеко от города, любого крупного, вот такие небольшие маршруты, это было бы как раз массовым развлечением, что называется.
Ну, там участники проекта говорят о том, что будут создаваться, скажем так, на ЖД-станциях, да, вот то, про что я начал говорить, специальные такие кемпинги, кафешки, в том числе велостоянки, чтобы можно было на поезде сначала доехать, например, до какого-то населенного пункта, чтобы сократить маршрут и, собственно, свои физические нагрузки, и уже дальше продолжить велопрогулку. Ну, например, захочешь съездить на Селигер, доедешь до туда на электричке, там вокруг озера проедешь, и, собственно говоря, и силы сэкономишь, и время.
Так можно проехать 100 километров от Москвы, сильно устать, и сесть на электричку, и вернуться домой, в конце концов.
Вот именно, еще со своим пёселем.
Куратор проекта по развитию велокультуры Let's Bike It Владимир Кумов на линии. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Сергеевич, ну вот мы как дилетанты, наверное, больше рассуждаем. Все-таки непонятно, для этой трассы, которая будет там 1200 километров, какой нужен велосипед, какое нужно снаряжение, что нужно взять с собой, чтобы не умереть с голоду и не умереть от физических нагрузок. Можете нам немножечко пояснить все-таки, как сделать так, чтобы первое это велопутешествие, хоть и вот по этой длинной трассе, было, ну, скажем так, не в тягость, а в радость?
Так, вопросов много. По большому счету, уже сейчас можно поехать в радость, потому что мы в прошлом году проехали велоэкспедицию. Мы проехали от Москвы до Петербурга с командой из очень разных людей. Я специально собирал даже тех, кто буквально месяц назад купил велосипед. Мы ехали, и велосипеды у нас тоже были разные. Были люди на городских велосипедах. То есть ехать можно, в принципе, на почти на всем, что угодно. Это не играет большой роли. Дальше, что касается вот не умереть от голода и так далее. Как раз-таки цель вот этого маршрута, развитие этого маршрута в том числе в том, чтобы создать дополнительные места питания. То есть сейчас, когда мы год назад ехали, есть отрезки, где там почти 100 километров нет никаких точек питания, ночлега и так далее. Вот там через 5-10 лет они должны появиться вот на этом маршруте, чтобы можно было с собой вообще ничего не брать.
Владимир Сергеевич, ну вот сейчас пока ничего нету. Я так понимаю, маршрут ведь он в принципе есть, то есть можно по тропкам, скажем там, по лесам, но все-таки доехать от Москвы до Петербурга, но это будет сложновато пока что. Но тем не менее, что нужно с собой припасти, чтобы не умереть?
Ну, опять же, зависит от ваших целей, умений и так далее.
Давайте берем среднего велосипедиста, ну вроде меня. У меня опыт примерно 2 года, ну скажем так, раз по 5 в лето я катаюсь.
Опять же зависит, потому что я, например, проехал из Петербурга в Сабон и с собой вообще ничего не брал, ни палатку, ни кастрюльку для еды. Вот, когда мы ехали в Петербург в прошлом году на велосипедах из Москвы, мы тоже с собой ничего такого не брали и старались доезжать до мест ночлега. То есть, да, приходилось периодически ехать в темноте, но как бы доезжали. Вот, если вдруг вы готовы с собой вести палатку и в ней ночевать, то можно взять с собой палатку. Соответственно, какие-то способы приготовления еды. Вот, это все, ну, стандартный набор путешественника. Единственное, что мой совет, не брать с собой слишком много всего, потому что чем тяжелее...
Тяжело будет, ну, конечно, да, да.
Тем медленнее вы едете.
Владимир Сергеевич, а вот давайте просто о велосипедах, да, ну, скажем, может быть, этот маршрут кого-то вдохновит в целом, да, и вот человек решит начать не с малого, а сразу с большого, да, с путешествия, как говорят, в северную столицу. Ну, вот какой велосипед-то нужен? Прогулочный, там, горный, да, так сказать, глаза разбегаются, разные есть типы велосипедов. Вот что на первоначальном уровне надо выбирать? Вот вообще при покупке велосипеда. Ну, надо, соответственно, целеполагание какое-то иметь довольно четкое.
Ну, как бы советуют, и, наверное, удобнее всего будет на специальных велосипедах, которые предназначены для путешествий, это так называемые гибридные, то есть это не шоссейные, не горные, это смесь между ними, у них достаточно широкие колеса, и на них как бы вот удобнее всего вроде ехать. Но при этом у меня достаточно большой опыт велопутешествий, и я встречал людей, ну, на самых разных велосипедах. То есть и на складных велосипедах, и на моно каких-то колесах. И, ну, все зависит от того, что вам нравится, и как вы предпочитаете путешествовать. Вот, то есть здесь нет поездку специально там.
Ну,
там
да.
Вот, а вот на этом и чем другом.
Да, скажи, пожалуйста, а в связи с этим вот какой вопрос. Ну, велосипедный рынок достаточно обширный. Ну, я не знаю, как сейчас, но когда я покупал велосипед, я там решил не экономить, купил хороший велосипед американский, значит, одного из брендов, не буду называть, но он там в топах, в топах многие десятилетия. Вот при покупке велосипеда надо экономить и покупать какие-то дешевые модели. Ну, понятно, что цена привлекательна, и по бюджету это не бьет сильно. Но, тем не менее, вот у меня там у сына велосипед недорогой ему подарили, да, но я постоянно занимаюсь его ремонтом, да, по мелочи. Вот. А у меня велосипед, которому 8 лет, ничего с ним не было вообще. И в этой связи надо ли экономить или все-таки выбрать модель подороже, но зато с ней не будет никаких вопросов?
Я думаю, что для путешествий экономить сильно не нужно. Ну, и, конечно, нужно почитать в интернете про бренды, модели. В целом, можно не очень дорогой купить нормальный велосипед, который проедет. Вот. Но сильно экономить я бы не стал. Потому что, если вы едете, у вас вдруг что-то ломается, как бы, ну, будет...
Ну да, омрачиться, да. Великолепное путешествие.
При этом слишком дорогие я тоже не рекомендую, потому что надо понимать, что в какой-нибудь деревне просто может не оказаться запчастей для починки такого велосипеда. Вот, поэтому здесь надо искать какую-то золотую середину.
Золотая середина, ну да.
Здесь, кстати, тоже вопрос, вот что брать с собой, я все к этому. Если что-то сломается вот из конкретных каких-то вещей, я не знаю, как это называется, отвертки, разводные ключи, это же тоже
комплект
место.
Для...
Ремкомплект.
Для... Ремкомплект для шин, да, для камеры, это обязательном порядке, наверное.
А нужно ли это все брать? Или это вот как раз, может быть, появится? Как вообще в Европе, там у них это все есть?
Владимир Сергеевич. Ну, Европа разная, большая, там где-то есть прям вот каждые 30 километров станция строительного ремонта.
Ну да, Нидерланды, да? Какие-нибудь Нидерланды,
например. Где вся страна 30 километров.
Это же Германия. Или
Германия, там Франция, да, там такое, очень развито.
Вот, а в Испании, например, там, может, тоже ничего и нет особо. Ну, точнее, я когда ездил 10 лет назад, там не было ничего. Вот у нас в планах, насколько я знаю, вот по этому маршруту там Москва-Петербург, вот станции самостоятельного ремонта, они появятся там, через какие-то километры. А я всегда говорю, что с собой надо брать только то, чем умеете пользоваться, потому что когда я первый раз поехал в путешествие на велосипеде, у меня с собой была выжимка цепи, но что я с ней делать, я вообще не представлю. Вот, ну, и опять же, очень важно не брать его слишком много, потому что чем больше, тем тяжелее ехать, а оно вам может вообще не понадобиться.
Я вот тут с удивлением узнал, что, оказывается, вот из вещей, которые нужно с собой брать, нужно брать с собой очки, если едешь на дальнее расстояние. Потому что вот в Москве вроде как катаешься на велосипеде, и ничего тебе не мешает.
От мошкары обязательно. Попадет в глаз, и, в общем, придется с этим разбираться потом. Очки — это обязательно такая история. Кстати, Владимир Сергеевич, в связи с этим про очки уж раз мы заговорили, но есть же такие затемненные очки для велосипедистов, да, а есть обычные. Ну, при учете того, что дальние маршруты, придется ехать вечером... А вот какие лучше с собой очки брать? Полностью прозрачные или какие-то с затемнением?
Мне кажется, очень индивидуально. То есть многие говорят, что очки обязательно, а я, например, опять же, и как бы солнечные, да, а какие-то там более специально, я очки не надеваю, для меня мне некомфортно ехать, я не вижу дорогу. Вот. И я знаю, что просто не все любят очки, не все любят там какие-нибудь перчатки, да, то есть еще есть вот совет, что если едете на дальнее расстояние, обязательно нужны перчатки, иначе вы подрете себе руки. Но, опять же, это вот в моем каком-то вот опыте, я встречаю людей, которые там, не любят и не носят это. Это как бы зависит от того, как вы предпочитаете ездить, какой у вас стиль езды и так далее.
Вот если задуматься о том, мы все говорим, нужно потратиться на велосипед, на очки, на какое-то оборудование, взять что-то с собой. Владимир Сергеевич, вот в связи с этим такой вопрос. Вот если человек, у которого ничего из этого нету, и он захочет проехать по этому маршруту, сколько ему придется потратить первоначально? Примерно ориентировочную сумму. И готов ли российский велосипедист, начинающий, столько вложить в свой новый отдых?
Ой, хороший вопрос. Я думаю, что если у человека нет вообще ничего, то ему, ну, наверное, 1070-100 придется вложить.
Вполне себе отдых в за границей где-нибудь.
Да, но мне кажется, что все-таки велосипеды, они сейчас есть очень у многих. И в целом проблема вот именно покупка там велосипеда для, специально для путешествия, она, наверное, не будет стоять такая. А человек, скорее, поедет, который уже имеет какой-то велосипед, или возьмет друзей.
А скажи просто, а в России когда-нибудь встанет ребром вопрос или велосипед, или автомобиль? Да, как правило, ну, те, кто ездит на машинах, у них есть велосипед, но это не выбор для них, да, это не альтернатива, это просто одно дополняет другое. Но во многих странах мы знаем, что именно отказываются от автомобильного транспорта в пользу велосипедов тех же самых. В России такое возможно?
Так мне кажется, что это не вопрос покупки, это вопрос использования, то есть или вопрос...
Ну, психологии, да, массовой психологии, может быть, даже.
Оно такое есть уже в России сейчас даже, то есть очень многие, вот мы проводим акцию на работу на велосипеде, которая стартовала на этой неделе в осеннее, и многие люди, они имеют автомобиль, но они им не пользуются в городе, они используют его только для поездок, например, за город куда-нибудь. Вот, и это вполне нормальная, разумная, мне кажется, практика, когда человек не стоит в пробке в городе, не такие большие расстояния, но использует автомобиль, имеет автомобиль. Вот, и поэтому мы, например, не очень любим слова автомобилист и велосипедист. Mm-hmm. То есть вы сегодня можете, вот в этот час вы можете быть автомобилистом или велосипедистом.
Потом велосипедистом, а еще и при этом пешеходом. Конечно. Еще и пешеходом. Спасибо. Куратор проекта по развитию велокультуры Let's Bike It Владимир Кумов.